Говорит Радио Свобода. Две свечи, как две башни, вспоминают родственники русскоязычных американцев, погибших 11 сентября 2001 года в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Передачу подготовил журналист Никола Крастев.
Утром 11 сентября 2001 года молодой финансист Александр Лыгин, как обычно, поднялся в офис компании «Кантор Фиджеральд» на 104 этаже Северной башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 46 минут спустя авиалайнер компании American Airlines на скорости почти 800 км в час протаранил небоскреб 5 этажами ниже, и все аварийные выходы оказались отрезаны. В сети есть уникальное видео. Турист, снимавший у подножия 110-этажной башни, за секунду до трагедии направил объектив вверх. Видно, как самолет беспрепятственно проникает в бетон. На следующем кадре лайнер уже полностью вошел в башню, но 60 тонн керосина еще не взорвались. Можно сказать, что это последний кадр Америки 20 века. Через 30-ю долю секунды стены небоскреба начинают раздуваться и разлетаются осколки стекла. Ни один человек, находившийся на верхних этажах, не смог выбраться. Некоторые успели дозвониться по мобильникам, чаще всего для того, чтобы попрощаться с близкими. «Кантор Фиджеральд» арендовала со 101 по 105 этаж в Северной башне. Погибли все 658 служащих компании. Она занимает первое место по числу жертв терактов 11 сентября. Саше Лыгину было 28 лет. На 20 октября 2001 года была назначена его свадьба с украинской девушкой. Схожая судьба у 25-летней Марины Герцбек из Одессы. В Нью-Йорк она приехала 3-летней малышкой. Марина тоже находилась в офисе компании «Кантор Фиджеральд», где получила работу всего за неделю до терактов. Выпускницу престижнейшей средней школы «Питер Стивисонт» в Нью-Йорке и колледжа «Бинхэмптон» ожидала блестящая карьера. Сейчас, 21 год спустя, изображения падающих башен-близнецов закрепились в поп-культуре. Изучены мельчайшие детали этих кадров. Страшные 105 минут на Манхэттене вышли за рамки прежних представлений о цивилизации и в них погружаются снова и снова. Теракты происходят внезапно и застают своих жертв врасплох. 12 погибших были украинского происхождения. Пожарный Иван Скала, который погиб в Южной башне, спасая людей. Олег Венгерчук, работавший там. Молодой полицейский Рассел Тимошенко. Финансист Александр Брагинский, Людмила Ксидо, Геннадий Боярский, Елена Белиловская, Марина Герцберг, Юрий Мушинский, Владимир Савинкин, Борис Халиф, Игорь Цукерман, Татьяна Бакалинская. Они приехали в Нью-Йорк из бывшего СССР и общались на одном языке. Роман Герцберг, отец Марины, прибыл с семьей в США в 1979 году. Как будете отмечать 11 сентября в этом году?
Как всегда, как каждый год, часть семьи, кто имеет силы, едут на Ground Zero утром, а в 4 часа у нас своя церемония в парке, где мы построили мемориал нашим детям.
Все ли сделано в Нью-Йорке, чтобы достойно чтить память жертв?
Ну, в принципе, да. Дело в том, что кроме русскоязычных здесь есть и много американцев, которые потеряли своих близких. Они ходят на Ground Zero, там построен большой мемориал. То есть в этом смысле частных мемориалов много, и каждый, так сказать, ходит на свой, который ближе к нему. Но в основном все там встречаемся мы утром. Мы построили только для, так сказать, русскоязычных, тех, кто погиб. Их было больше, конечно, но разъехали сразу после этого и... В общем, те, кого мы собрали, мы сделали свой памятник. Многие, которые живут в Бруклине, им проще сюда ехать. Многие уже чисто физически не могут ехать туда и проводить столько времени там. Они к нам приходят, мы сделали такие accommodation для всех, патент там, если дождь или просто солнце светит сильно. Они могут посидеть, они могут послушать что-то о своих близких, они могут послушать, что об этом думают наши политические. Потом мы встречаемся там.
С учетом того, что происходит в Украине, возникло ли напряжение между родственниками погибших в терактах 11 сентября?
Абсолютно нет. Абсолютно. Здесь, в принципе, все поддерживают Украину, с кем я говорю. А некоторые, которые имеют там свое мнение по поводу России, они... Ну, мы об этом, честно говоря, о политике мы не разговариваем. Но у нас, в нашей группе таких нет. У нас, в принципе, все поддерживают Украину. У нас есть люди, приехавшие из Грузии. У нас есть из России тоже приехавшие, которые тоже недовольны российским правительством. И открыто об этом говорят. Я вам скажу так, у нас очень многие помогают людям, которые на Украине, разными причинами, и женщинам с детьми помогать выехать. Но это чисто человечески, по-человечески. Мы не собирались, не обговаривали и не делали это дружно. Каждый, я знаю, что просто помогали таким образом. У меня есть знакомые на Украине, которые остались там, некоторые часть семьи уехала, просто эвакуировалась, а часть остались там. Но мы переговариваемся периодически, если надо, помогаем.
Ари Каган – депутат городского совета Нью-Йорка по 47-му избирательному округу. Он представляет интересы людей в кварталах Кони-Айленд и Брайтон-Бич, где живут тысячи русскоговорящих переселенцев из бывшего СССР. Каган прибыл в США из Белоруссии более 30 лет назад. Среди погибших 11 сентября немало русскоговорящих. С учетом того, что сейчас происходит в Украине, возникают ли напряжения между родственниками этих людей?
Никакого напряжения, никаких трений. Всех этих людей объединила беда, горе, потеря близких, родных. Никакого разделения на грузин, русских, евреев, украинцев в этой группе никогда не было. Приглашали на ежегодные мемориальные события в мемориальном сквере 11 сентября в Бруклине. Приходил и священник, и раввин, и никогда никакого разделения не было. Никакого разделения сейчас тоже не произошло. Всех объединила одна беда, одно горе, потери дорогих, близких людей. Эти семьи очень дружат между собой, друг друга поддерживают, всегда общаются, собираются.
Где вы находились в тот день?
Мне в этот день, честно говоря, повезло, потому что я работал официально в газете «Форвард» в Нижнем Манхэттене. Но вот так получилось, в этот день были выборы в городе Нью-Йорке, выборы мэра, выборы горсовета, и я должен был освещать эти выборы в русскоязычной общине. Поэтому меня редактор попросил остаться на Брайтоне и подойти на Брайтон к 9 часам утра в резкий центр Шорфрон, где был крупный участок для голосования, и поспрашивать, поговорить с русскоязычными избирателями, сделать репортаж, мы говорим, с места событий, с места голосования, за кого они голосуют в мэры, в горсовет и так далее. И поэтому я не поехал в Манхэттен в этот день, когда я подъехал к 9 часам на Брайтон. Я увидел, что там в магазинах электроники, где выставлены были телевизоры, которые, ну, продавали, и на всех экранах был вот этот ужас. Вначале люди собрались, не могли поверить вообще, что это не какой-то фантасмагорический фильм ужасов, что это реалии Манхэттена. Позже на Брайтон стал лететь пепел из Манхэттена, потому что пепел летал по всему городу. Половина Манхэттена была покрыта пеплом. Поэтому в этот день мне повезло, что я не поехал в Манхэттен, и меня беда миновала. Но я знаю людей, которых беда, к сожалению, не миновала. Так получилось, я журналист по профессии сам. Сейчас я депутат горсовета, а тогда я работал в газете. Когда я приехал в Америку, я работал вначале в газете под названием «Еврейский мир». Я интервьюировал человека по имени Алекс Брагинский. Он тогда работал в крупной финансовой компании, он был волонтером организации «Наяна», и он приехал в Бруклин и провел бесплатный семинар для тех, кто хотел найти работу в финансовой индустрии. И он проводил этот семинар в еврейском центре Бенсонхерста. Я сделал небольшое интервью, фотографию, он меня очень впечатлил. Кто бы мог подумать, что в 2001 году он будет проводить на 101 этаже Всемирного торгового центра большую конференцию компании «Рейтерс», где он тогда работал вице-президентом по маркетингу. И он погиб в первые же минуты терактов. И когда я увидел его имя, я понял, что я его знаю, я начал искать и понял, что это этот же человек. И я в первых же дней трагедии, так получилось, опять же, как журналист и как неравнодушный человек, очень быстро познакомился со всеми, ну не со всеми, со многими, почти с 30 семьями погибших в терактах 11 сентября. Они для меня стали родными, близкими людьми. Я еще и телеведущий, они у меня были на телевидении, я был на всех событиях, которые проводила эта организация, группа «Семьи жертв 11 сентября». Был на открытии вот этого мемориального сквера в Бруклине, в парке Сисайд, который в последние годы уже несколько раз почему-то кому-то он не подходит, и были акты вандализма там даже, к сожалению. Но эти люди стали моими родными и близкими. Я их очень ценю, уважаю. Это необычные люди. Террористы хотели уничтожить цвет нации, поэтому они целились, как вы знаете, и во Всемирный торговый центр, и в Пентагон. Те, кто погиб там, люди, которые очень были успешные, которые были одаренные, которые были, ну, я уже говорю, цвет нации. И никто не разбирал, особенно в первые дни после терактов, и в этой группе никто, да, и сейчас не разбирает, кто там какой национальности.
21-летний Владимир Савинкин был одним из самых молодых сотрудников Cantor Fitzgerald. Вместе со своей семьей Володя переехал в Нью-Йорк из Одессы в 1996 году, когда ему было 16 лет. Начинал разносчиком пиццы в Бруклине, параллельно учился на отлично в университете Пейс в Манхэттене, работал в бухгалтерских конторах и, наконец, взлетел на 101 этаж Северной башни Всемирного торгового центра. Для него, говорит его отец Валерий Савинкин, начало было особенно трудно. Молодой Савинкин оставил свою первую любовь в Одессе и так скучал по дому, что, оказавшись в США, сразу начал копить деньги на обратную поездку. Та поездка в 1997 году длилась всего 2 недели. Девушка Савинкина давно нашла другого, а отношения Владимира с его старыми друзьями разладились. «Это было путешествие пробуждения», — говорит его отец. Владик понял, что Одессы для него больше нет и что его новая жизнь в Америке. Он стал чрезвычайно сосредоточенным и больше не оглядывался назад. Корреспондент «Радио Свобода» побывал в доме Савинкиных в Бруклине в 2011 году и записал рассказ Валерия о тех часах, когда он отчаянно пытался дозвониться до сына.
«Часов около 9 пришел мой начальник. И он мне говорит, мой начальник: слушай, там что-то в Близнецах, что-то там вроде горит, что-то непонятно. Я посмотрел в окно, увидел дым, но я смотрел со стороны реки, как бы, той стороны, куда влетел, как потом выяснилось, самолет, я не видел. Я только видел, что есть какой-то дым. Еще я не видел размера трагедии. И, конечно, не понимал. Но был опыт у меня. Я работал в высотных зданиях сам в Америке до этого. И знаю, как в этих случаях сразу дается команда там, и людей эвакуируют там, если это опасная зона. Как-то я сразу не придал этому даже значения такого катастрофического. Прошло еще 10 секунд. Я стал, естественно, сразу набирать его номер телефона. Ну, никто не отвечал. И тут меня, значит, подбросило. Я понял, что дело плохо, что-то тут. Я побежал на Pest Train. И еще не было 9 часов. То есть это вот было вот все вот между первым и вторым самолетом. И второй вот случился через 3 минуты после 9. А это еще не было 9. То есть я как бы все это на моих глазах. И я побежал на Pest Train. И он еще ходил, потому что, ну как, люди еще выходили на улицу из трейна, кто-то заходил, но уже не пускали в трейн. Ну понятно, мне хотелось туда быстро попасть. И тут на моих глазах что-то я услышал, какой-то блеск. И потом только я понял, что это второй самолет был. А я думал, что летал-то вертолет. После первого самолета летал вертолет где-то там, я его видел. А потом какой-то вдруг вспышка, и я подумал, что вертолет влетел. Ну, одним словом, вот такие были ощущения. В общем, все. С этого момента, естественно, я не знал, куда деваться. Я бегал по берегу и смотрел на то, что я видел. И звонил, и звонил, и звонил домой. И тут я побежал обратно к себе в офис в надежде, что Владик позвонит мне, если мобильная связь там не работает, или что позвонит мне на стационарный телефон. И сел возле телефона, пытался уже не отходить. Но все на работе столпились около телевизора. Хотя то же самое, что по телевизору можно было видеть и в окне. Так просидели мы возле телефонов, перезваниваясь с домом и прочее. Понятно, что мы, в общем-то, неверующие, но в такие моменты ты начинаешь молиться. По телевизору показали, как падает Южная башня. Южная башня упала первой. А я молюсь только, чтобы Северная не упала. Пусть спасают. Я понимаю, что кто-то там кого-то спасает, но когда башня падает, спасать некого. И я молюсь только о том, чтобы Северная башня осталась стоять. И в этот момент приказ, что мы все уходим из помещения, я вынужден оставить свое сидение у телефона. И понимаю, что жена дома на домашнем телефоне, и если есть какой-то шанс позвонить, то ему есть куда позвонить. Мы выходим на улицу, и здесь я вижу, на моих глазах падает та башня, а где работал мой сын.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Две свечи, как две башни» вспоминают родственники русскоязычных американцев, погибших 11 сентября 2001 года в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Передачу подготовил и ведет журналист Никола Крастев.
Башни-близнецы Всемирного торгового центра были визитной карточкой города. На белых футболках со знаменитым логотипом «I love New York» фоном чаще всего служили изображения этих небоскребов. Позже мы узнали, что у Усамы бен Ладена была к этим башням особая неприязнь. В его глазах они являлись символом американской мощи и высокомерия, два устремленных в небо многоэтажных фаллоса, которым вообще по барабану, что происходит в мире. Валерий Савинкин продолжает свой рассказ.
Мы поехали с женой в Манхэттен трейном. Чего мы поехали? Именно потому, что у нас была надежда. Мы приготовили открытки с портретом. Мы же не знали, что произошло-то. И поэтому мы вполне могли допустить, что он вышел попить кофе в этот момент. Слушайте, мы, как все, придумывали себе любые способы его спасения, как бы. И их существовало немало. Мы знаем потом, что были такие случаи, но это просто не наш случай. Кто-то не успел, опоздал на работу, или, ну, по-всякому. Но мы поехали в Манхэттен, и вот мы сидели, я помню, как мы сидим с женой в трейне, и людей было мало в трейне. Никто никуда не ехал, тем более в Манхэттен, туда где-то случилось. И вот те немногочисленные наши попутчики в трейне, глядя на нас, казалось, понимали, что случилось, потому что у нас все было в глазах написано. Вот мы ехали, и мы надеялись, и мы расклеивали эти листовки с его данными, вес, рост, портрет. И это были одни из первых листовок. Потом их появилось масса, очень много. И как-то так мы сами это нигде не видели, а за ночь придумали, что надо это сделать. Вдруг кто-то его видел, что он раненый, или я не знаю. Потом мы стали объезжать больницы, неизвестно зачем, потому что никто же правды не говорил. И они выпустили какой-то список больниц, куда якобы могли бы поступить раненые. Наверное, для того, чтобы психологически смягчить травмы, я не знаю. Мне это трудно объяснить сейчас, но, наверное, так. И поэтому люди, которые были как бы со стороны свидетеля, им легче было понять, что это все абсурд. Что если нет раненых, то нет раненых, то какие больницы. Но для нас это был не довод, и мы планово каждый день утром выезжали и ездили по этим больницам. И так продолжалось месяц, наверное.
Валерий Савинкин, интервью с которым было записано в 2011 году, один из создателей группы «Семьи жертв 11 сентября», Его именем назван один из крупных перекрестков в Бруклине, пересечение авеню Кони-Айленд с авеню Брайтон-Бич. Савинки был также председателем Одесского землячества в Нью-Йорке. Он скончался в марте 2016 года. 5 этажами выше кабинета Савинкина в Северной башне проходил деловой завтрак, запланированный на это утро в Windows of the World, шикарном ресторане на 106 этаже Северной башни. Александр, или как его называли, Алекс Брагинский, 38-летний менеджер финансового агентства Reuters, собирался выступить с лекцией о профессиональном обучении для новичков Ассоциации новых американцев. Брагинский заменял коллегу, который не смог прийти в тот день. Как и Владимир Савинкин, Брагинский приехал в Америку из Одессы в 1979 году в возрасте 16 лет и быстро сделал карьеру. В 1991 году Владимир Молчанов, ведущий популярной телевизионной передачи «До и после полуночи», показал его в выпуске, посвященном новым русским американцам. Брагинский был счастлив в браке и жил с супругой в зажиточном городе Стэнфорд, штат Коннектикут. Рассказывает мать Алекса, Нелля Брагинская. Интервью корреспонденту «Радио Свобода» записано в 2011 году.
Я собираюсь на работу, муж тоже. И он мне говорит: «Ой, иди посмотри». Я захожу в ливинг-рум. Я говорю: «Что, делать нечего, что ли? С самого утра чушка под собачью смотришь. Что за дурацкое кино?» И вдруг я вижу, что это не кино, это World Trade Center. Я начинаю звонить Шурику, узнать, где же он. Я же не знал, что он там. И сказать ему, что происходит в городе, что вряд ли он уже домой попадет, и там несчастье, может, что-то надо. И отвечает мне машина, что я не буду 2 дня на работе. Конференция была рассчитана на 2 дня. Я начинаю звонить боссу. Говорю: «Где Алекс?» «Алекс на конференции». Говорю: «Где конференция?» «Я не знаю». «Что ж ты не знаешь?» Звоню второму, выше рангом. Говорю: «Где конференция?» «Не знаю». «Как это вы отправили людей?» «Кажется, на Лексингтон Эвеню». Они боялись сказать, они не знали, что с ним еще. Это ж только произошло. И мы не знали, конечно, всю ночь. И понимали, что оттуда никто не выйдет. Он был на 106 этаже, а самолет 84-й подрезал. А Шурика бумажник нашли на следующий день, 12-го, потому что он запакован был в пакет и написано «Сентябрь 12-го, 1-го года». Так как и бумажник я отдала им в музей, там был его пропуск, кредитные карточки, деньги, все это было придавлено, искорежено, а бумажник плотный был, маленький и из плотной кожи. Все было перекорежено. Я тогда поняла, что, видимо, Шурка выбросился из окна. Так я чувствую. Потому что они бы не нашли. Во-первых, он не тот человек, который будет ждать, чтобы он задыхался и медленно умирал. Это не тот товарищ. И бумажник оказался на второй день. Непонятно, каким образом они его нашли. Он мне звонил. Я звонила все время. Я не знала, что он там. Я ему звонила: «Шурик, где ты?» И он не отвечал. Я понимаю, что он, наверное, телефон, конечно, тоже выбросил. Потому что сказать: «Мама, я умираю», мы очень близки были, как просто хорошие друзья. И вообще я не помню, когда он меня называл мамой. Нылёк. И так я была нылёк всю жизнь. Я знала все секреты. Он советовался и с девушками, и с друзьями. Ну, мы просто были очень близкие друзья. И он не мог сказать: «Мама, я умираю».
Нелли Брагинская живет с мужем Михаилом в районе Нью-Йорка Стейтен-Айленд. Брагинская приложила много усилий, чтобы о трагедии 11 сентября помнили не только в Америке, но и по всему миру, в особенности в Израиле. При ее активном содействии в Иерусалиме установлена мемориальная плита жертвам 11 сентября недалеко от Стены Плача. В городе Хайфа в Израиле парк назван в честь Алекса Брагинского. Мать продолжает свой рассказ.
Была конференция, должна была быть в Ультра-центре. Причем она должна была быть еще неизвестно где. Потом, спустя время, мне сказали, что место в Ультра-центре выбирал Шурик. Он приехали гости отовсюду. Ему очень хотелось, чтобы все имели возможность полюбоваться Нью-Йорком. А откуда же смотреть, как не с высоты Ультра-центра? И вот он был на 106 этаже, а ресторан там был. И обычно они открывались только на время ланча. А на завтрак они никогда не открывались, только в 12 часов дня. Но так как Reuters попросил, что приезжают отовсюду представители Reuters'а, в 8 часов был завтрак, в четверть девятого, и пришла девочка-менеджер, причем совсем новая, молодая девочка, хозяина не было. Потому что незачем было. Ну, как на завтрак обычно, бублики со всякой ерундой, сэндвичи. И Шурик там был, он человек обязательный и никогда не опаздывает. Обычно он ездил, он в Коннектикуте жил, он ездил поездом на работу. И подъезжал поезд прямо к Уолтри-центру, остановка. И он вообще в костюме был, без пальто. Это было время, когда началась перестройка. И когда начали приезжать из России руководители учреждений, министры, вы, наверное, помните это время, они приезжали учиться. И Шурик выбрал Уолтри-центр, чтобы все видели Нью-Йорк.
Останки более 1100 человек так и не были найдены. Во время падения башен крошащийся бетон и металл измельчали все, включая и тела погибших. Спустя месяцы все это было вывезено с места трагедии и оказалось невозможным с достоверностью идентифицировать их останки. Последняя идентификация погибшего в терактах была сделана в 2021 году. Через 20 лет после трагедии при помощи новейших технологий ДНК. Нелли Брагинская продолжает свой рассказ.
Не могла поверить и не верила до тех пор, пока не нашли кусочек Шурика. Косточка величиной 2 сантиметра. Я не видела ее раскрытую, я не могла видеть это. Она была завернута в целлофан, черной ленточкой перевязана, ну, примерно такой величины. Я понимаю, что это или чашечка коленная, или из локтевого сустава, потому что округлая такая косточка эта. И вот это нашли. Когда это нашли, я поняла, что ждать уже не ждется. И я не хоронила, я ждала, когда еще найдут, потому что все время находили по кусочку. А одна наша русскоговорящая, по-моему, трижды хоронила. Третий раз голову нашли, и маме сказали, что это. Ну, это же вообще идиотизм.
Мне самому удалось в тот день пешком пробраться на расстоянии примерно в 300 метрах от уничтоженных башен. Полыхали огромные языки пламени, и огонь обжигал даже с такого расстояния. По пути туда я прошел мимо двух больниц, перед которыми уже выстроились через 3 часа после терактов огромные очереди волонтеров на сдачу крови. Однако, судя по тому, что показывали по телевизору, было очевидно, что переливать кровь будет некому. В конечном итоге из-под завалов удалось извлечь живыми всего лишь 6 человек. Продолжает Нелли Брагинская.
На удивление, как в эти минуты, насколько сейчас в Америке творится черти что, а тогда Действительно, все были вместе. Вы сегодня представляете, стояла очередь тысячи. На Лексингтон-Эвеню стояли народ тысячи. И шли все офисы, все рестораны, закусочные, у кого что было. Люди стояли целый день, было жарко, хоть это и был сентябрь. Несли ящики с водой, салфетки, мешки для мусора, чтобы тут же бросать это. Пиццу, бейгл, ну у кого что было, кто чем торговал, что можно было вынести, печенье. Все несли. Чужие люди подходили, обнимали, плакали, ставили свечи, развешивали. Вся Лексингтон была в фотографиях, вы это видели.
После трагедии члены семей русскоязычных жертв терактов 11 сентября создали свою семейную группу и с согласием администрации Бруклина воздвинули мемориальную площадь 11 сентября в парке Сисайд возле набережной на Брайтон-Бич. Мемориальная плита с именами 18 русскоязычных погибших в тот день расположена в тени ветвей небольшой плакучей ивы. Каждый год семьи собираются здесь, чтобы почтить память своих близких. Они часто поют две песни, которые сочинили сами участники группы «Молитва матери» и «Две свечи, как две башни». В ноябре 2001 года город начал выдавать свидетельства о смерти на основании показаний свидетелей, и семья Савинкиных получила урну с землей. Опознаваемые останки Владимира Савинкина были обнаружены в 2002 и 2003 годах и захоронены. В 2007 году установлена памятная доска Владимиру Савинкину в средней школе номер 83 в его родной Одессе. Алекс Брагинский был единственным ребенком. Семья Брагинских получила 800 тысяч долларов компенсации за сына, и его мать пожертвовала 200 тысяч колледжу Квинс, чтобы назвать его именем конференц-зал и выделить стипендиальный фонд на его имя. Сначала все шло гладко, но потом Брагинская узнала, что колледж не присуждает стипендию с 2008 года. Она пригрозила судебным иском и в ответ получила письмо со встречной угрозой, что если она инициирует судебный иск, то оставшиеся деньги будут помещены в счет условного депозита и что плита в честь ее сына в колледже будет удалена. Стороны урегулировали спор между собой во внесудебном порядке.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Две свечи, как две башни». Вспоминают родственники русскоязычных американцев, погибших 11 сентября 2001 года в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Передачу подготовил и провел журналист Никола Крастев, продюсер Лина Ширяева. Всего доброго!